Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость – политолог Владимир Пастухов. Владимир, снова добрый день. У нас вторая часть нашего большого разговора, большого интервью. И не хочется, но придется говорить о Владимире Путине. Потому что действительно наши разговоры, наши размышления возвращаются к этой фигуре, которая замкнула на себя, замкнула в себе всю российскую политику. И он действительно к уже второму году этой войны превратился в некое такое самодавлеющее, самодостаточное существо, которое, кажется, даже переживет, как мы с вами говорили, и поражение в этой войне. Вот какой статус Путина сейчас для российского населения, для российского обывателя? Он же фактически, вот может быть я еще, так сказать, чуть длиннее зайду. Помните типы легитимности по Веберу, Максу Веберу? Есть традиционная, как мандат неба, да, есть харизматическая легитимность, вот военный вождь был Путин, и есть бюрократически рациональная. Явно совершенно, что Путин не обладает бюрократически рациональной уже. По-видимому, он теряет харизматическую. И вот что это? Традиционная легитимность, как китайский император, мандат неба? Вот у Путина есть мандат неба на Россию?
В общем, да, конечно, это не обладает определенной спецификой, но, конечно, это ближе всего к традиционному русскому паттерну. Поэтому он, собственно говоря, так и успешен, потому что он никаких новых канавок на поле истории не прорывал. Он просто упал в проложенную, прорытую такую мощную колею, и там комфортно по ней катится, как колобок, пока какая-нибудь лиса его не сожрет. Но пока от всех остальных животных он успешно уходит. Да, есть такая особенность русского пути, которая состоит в том, что... На самом деле это очень интересно, потому что это соотносить надо не с какими-то архидревними временами, а все-таки с особенностью первой модернизации Петровской. То есть она была половинчатой, и там произошла очень интересная, с моей точки зрения, история. Когда Европа вступала в новое время, там же тоже есть сакрализация, понимаете? Сакрализация, по всей видимости, власти – это ее необходимый атрибут, компонент, без которого ни одно общество существовать не может. Вопрос, как говорится, в том, что сакрализуется и каким образом. Вот в Европе на момент вступления ее в эпоху нового времени – возникла некая абстрактная сущность, нация, нация-государство. И вот вокруг него стала строиться вот эта система, скажем так, новой сакральности. То есть возникла гражданственность, как вот некое такое объединяющее людей чувство, которое на самом деле лежит в основе любого общества европейского типа. Соответственно, возникла система власти, в центре которой лежит некая абстрактная сущность. И вообще вот этот переход, перенесение сакральности с личности императора на вот эту вот абстракцию, это был колоссальный вообще шаг. Наверное, это до сих пор остается, наверное, самой большой политической революцией за всю историю человечества. Это невероятное достижение развития там, ума, абстрактного мышления и всего остального. А в России получилось так, что мы, в общем-то, некий скачок совершили в это новое время, и Петровские реформы, они, конечно, существенно как бы изменили русское общество и создали в нем две страты такие, которые, в общем, одна повернутая назад, другая смотрящая вперед в новое время. Но при этом сакральная фигура осталась фигура все-таки живого человека.
Да. Да-да-да, вот здесь хотел вспомнить, что действительно не избавились от божественной сущности императора. Собственно, это от Византии еще идущее, да, потому что да, император был еще и предстоятелем, верховным предстоятелем церкви. Я вспоминаю коронацию Николая II. И вот я помню, я читал по особенности вот этой коронации, и там, собственно, ритуал миропомазания. У него же мундир был надет на голое тело, в мундире были сделаны специальные прорези, и его тело обмазывали миром. И, как я понимаю, ритуал миропомазания, он приличествует, соответствует только либо при, так сказать, соборовании, да, при последнем уже прощении, при смерти человека, и при помазании епископа. То есть он фактически, венчание на царство, это то же самое, что венчание на епископство, пасторство. То есть царь остается верховным божеством фактически, да, сакральным представителем. И вот Путин в этом отношении, он сакрален? Вы где-то в своих заметках, я читал, что в России теократия, и Путин фактически приобрел статус живого бога.
Мы отфиксируем, что для России есть особая ситуация, когда она, вступив так или иначе в свое новое время, где-то там 300-400 лет тому назад, она при этом вступила в него одной ногой и сохранила вот этот вот странный паттерн, при котором император является одновременно как бы президентом и царем московским, понимаете, в одном флаконе. Если бы это была просто архаика, это было бы гораздо проще. Но она была вот такая вот смесь архаики и модерна всегда. Это всегда последние 300 лет было внутренне негомогенное общество и внутренне негомогенная идеология и политический режим. То есть в этом смысле это какой-то странный симбиоз. Петров был архаичных и модернистских технологий, ну там политических, в одном флаконе. Но важнейшим его элементом было то, что помимо вот этой вот традиционной, вот вы говорите, традиционной легитимности. Да, это один момент. Есть момент традиционной легитимности. Но поразительным образом в этом есть и модернистская какая-то извращенная легитимность, потому что, ну, давайте вспомним, там, говорит, царь единственный европеец в этой стране.
Понимаете? Государство.
Mm-hmm. Поэтому, в общем, получилось так, что Путину ничего не надо было изобретать. То есть он, мы попытались в 90-е годы вот из этой колеи выскочить на самом деле. Знаете, теперь я как бы, ну я вообще небольшой любитель, кто меня знает, 90-х годов, считаю историческими годами. Но в общем, я должен сказать, что сегодня, говорит, все познается в сравнении. Сейчас ты начинаешь переоценивать. Это была все-таки довольно смелая попытка, к сожалению, обремененная очень большими ошибками, из этой опасной колеи. Путин не стал как бы экспериментировать, он просто туда с радостью скатился и по ней катится. И что сегодня происходит? Вот, сегодня мы имеем, в общем, на самом деле, очень мощную мистическую связь, которая является больше чувственной, чем рациональной. Вот это очень важно. У него возникла такая чувственная и рациональная связь с основной массой населения, в рамках которой, ну, она поддерживается, конечно, преимущественно за счет развития его культа. То есть надо очень четко сейчас акцентировать внимание на том, что культ личности Путина, вот в том смысле, в котором его развенчал Хрущев при Сталине, это сейчас объективная абсолютно реальность, это ключевой инструмент управления государством. Он поддерживается, он является институтом, он является политическим институтом. И при помощи этого политического института поддерживается прямая связь такого сакрализованного, обожествленного вождя, лидера нации с массой населения в ущерб элитам. Вот это такая модель, которая у нас есть. И отсюда я считаю, что у нас нет на самом деле никакой реальной картинки, чего на самом деле хочет, думает, желает, мечтает этот народ. Мы ему очень многое приписываем. Потому что сегодня народ полностью отдал свою волю, свое мнение, свое там чувства этому человеку. И на самом деле принцип простой. А народ не поддерживает войну. Народ говорит, мы как Путин. Вот скажем, Путин за войну. Будем поддерживать войну. Если бы Путин мог выйти и сказать, там, условно говоря, не, ну все, там, прекращаем все. Знаете, что это? Помните «Заря пленительного счастья»? Там вот этот эпизод, когда эта барыня идет, и за ней как бы куча народа, и там какой-то чтец такой скоморошенный, и она скажет одно, ну да, барыня, ну конечно, барыня, да, да, да. Она говорит, нет, ну нет, конечно, барыня. Понимаете, сегодня отношение Путина с народом, это вот сцена из этого фильма. Это барыня и вот этот...
Да,
вот,
да, да, да. Да, избиратели, люди, которых опрашивают в социологических опросах, они мыслят при помощи Путина. Путин – это когнитивный инструмент. Типа, я как Путин. что я буду думать о войне, за меня решил Путин. Если Путин решит, что войне не быть, что Россия должна уйти из Крыма и Донбасса, значит, я как Путин. И, собственно, вопросы, почему люди говорят, что такая действительно смещенная оценка, что люди спрашивают не про отношение к войне, да, людей спрашивают, а по отношению к Путину. И в этом смысле, вот я такой большой вопрос хочу задать, который я себе задаю уже на протяжении нескольких лет. Я вспоминаю интервью Виктора Пелевина 10-летней давности, где его интервьюер ехидно спросил, а какая национальная идея? Он спокойно ответил, что Россия нашла национальную идею, и это Путин. Вы согласитесь с этим определением? Что Путин полностью воплотил национальный архетип. Вот вы уже сказали, вот как Россия вошла в этот архетип войны, как рука в перчатку, точно так же Путин вошел в архетип русской власти. И вот он в нем расположился и сидит таким набобом, и, собственно, это и обеспечивает устойчивость системы и его завет с русским народом.
Я соглашусь с этим утверждением, с тюческой поправкой. Мысль изреченная есть ложь. Понимаете, как только мы это произнесли, это правда. Действительно, как красиво сказали, расположился внутри этого архетипа. Система очень комфортна. Но в этом есть... Он избавил себя таким образом от просто десятков всяких традиционных угроз, которые обычно угрожают тоталитарному или авторитарному правителю. Но здесь другой литературный образ, договор Берлиоза, но не композитора, с профессором Воландом на Патриарших прудах. Он говорит, знаете, говорит, старик Кант говорит, уничтожил 5 там,
доказательств бытия Божия, да, и тут же создал шестое.
Да, и тут же создал себе новое.
Да.
Вот и Путин уничтожил все там 5-10, не знаю, сколько известных способов уничтожения таких вот диктаторских режимов, и тут же возник новый. А новый способ, я вам скажу, что будет и как пойдет. Вот этот вот развод массы, он же женился как бы на русском народе, понимаете?
Да.
Вроде бы говорили, вот, миропомазание. Это священный брак с русским народом.
Венчание на царство, да. Венец,
да,
собственно,
царство,
Россия, да, невеста, невеста царя, да.
Вы знаете, иногда жена начинает что-то подозревать в муже, и тогда она, в конце концов, рано или поздно приходит к выводу, что он ей изменяет. Вот я думаю, что стандартный выход для России из этих ситуаций, а мы его видели 100 лет назад. Вот 100 лет назад был 1913 год, фантастический год. Россия просто в зените своей имперской славы, начиная там по экономическим показателям, все как бы грозило ракетой взлететь вверх. И заканчивая самим этим празднованием 300-летия династии Романовых, но где такое единение, в общем-то, народа и царя, которое, извините, даже Путину все-таки пока не снилось. Дальше война, ну, как бы на этом фоне плевое дело, в которой, опять-таки, не было никакой ведь необходимости, по большому счету, вступать. Это вот такой же случай. В общем, вляпались. Вляпались, потому что были химеры, были сестры Черногорки, были там всякие... ошметки уже этой философии Победоносцева, тараканов, давай назовем, своими вещами. Были какие-то, ну, вот какие-то совершенно иррациональные мотивы и вляпались в не свою войну.
И да, проходит... и все посыпалось, кончается станция
вот
дно.
Да,
мы вот с вами одни вот, говорили, да, вот да, тем-то дном все и кончилось.
Но что было до станции дна? А до станции дна была полная десакрализация. Вот это очень важно. Была полная десакрализация. Она случилась раньше, чем дно. Почему? Потому что по всей России стали ходить тысячи вот эти вот листовки с похабными карикатурами на царицу и царя. И какой главный тезис-то был? Какой путь был десакрализован? Вот тот, который царя подменили.
Царя подменили, да.
Царя подменили, царь изменил. Реакция народа, я вам скажу, какой будет. Вот от любви до ненависти, ведь недаром как бы эти поговорки все, один шаг. Она не будет рациональной, она не будет следствием какой-то пропаганды. Там типа народ проснулся, открыл уши и услышал либеральную мантру о свободе. Да ладно, слушайте,
да.
Этого не будет. На это уши будут всегда свернуты трубочкой. А вот другое, он услышит. Царя подменили,
да.
Царь нас предал.
Хорошая мысль, и вы знаете, давайте, да, на ней зафиксируемся и вернемся буквально через мгновение.
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты.
Программа «Археология. Специальное интервью». Продолжаем наш большой разговор с политологом Владимиром Пастуховым. Владимир Борисович, вот где мы и прервались, собственно, царя подменили. С этой точки зрения, насколько рискованны, опасны для Путина выборы 2024 года? От сегодня и с сегодняшнего дня они кажутся пустой формальностью. Это действительно так? Или есть политические риски? И зачем он тогда на них идет?
Начнем с последнего. Вот есть какая-то иррациональная черта, которую они никак не могут переступить. Духу не хватает. В общем, всех завоеваний вот той революции столетней давности вот остался формальный республиканизм. И, собственно говоря, абсолютно какая-то ерунда. Но вот Сталин же имел гораздо больше вообще оснований провозгласить себя каким-то императором. И даже пожизненным, то есть все равно как-то там отменяли съезды, все. Но вот до Туркменбаши не дошло. Хороший такой вопрос, скорее к вам, чем ко мне. А вот почему, собственно говоря, Сталин не пошел по пути Туркменбаши и не себя легитимизировал как пожизненного, де-факто, да, а вот де-юре, пожизненного национального лидера. А у меня есть ответ на этот вопрос. Он такой несколько непрямолинейный, но в общем и целом русское общество гораздо сложнее, чем кажется. Конечно, оно в периоды кризиса приобретает вот такой примитивный достаточно атомистический характер, гомогенный. Но на самом деле гораздо сложнее, кажется. То же самое сказать. Можно ли свести вообще немецкое общество, немецкую культуру вот исключительно к этим 12 годам нацизма? Нет, да. В жизни любого народа могут быть затмения. Сейчас просто в жизни некоторых народов они случаются чаще. Вот у нас некоторое время затмения. Знаете, если в комнате выключили свет, то это не значит, что в ней нет мебели и ничего не стоит. Это значит, что просто временно ее перестало быть видно. Поэтому мне кажется, что общество сложнее, русское общество сложнее. В нем очень много стоит тех самых шкафов, о которых, помните, ударился герой 12 стульев. Там. Это, осторожно, Левкиса, здесь может быть шкаф. В русском темном доме, тем не менее, огромное количество шкафов с острыми углами, о которые они боятся удариться. И именно поэтому они боятся делать очень много, казалось бы, таких очевидных, резких телодвижений. Потому что они внутренне, через те свои там медиаскопы, призмы, они же очень следят за тем, что происходит в этой темной комнате. Знаете, методом тепловизора. Вот нам кажется, что нас здесь нет. Нам самим кажется, что нас здесь нет в этой темной комнате, потому что мы смотрим своими открытыми глазами. А они прощупывают нас с помощью медиаскопов и тепловизоров, всех этих систем слежения за общественными вздохами и общественными настроениями. И они знают, что мы-то на самом деле есть. И они нас боятся больше, чем мы боимся их. И поэтому они этого не отменяют. Они очень четко нащупывают те всегда грани для себя возможного и отползают там, где нет уверенности. Вот точно так же с мобилизацией. Они провели ее, дальше не пошли, отползли, пытаются оттянуть, приготовиться лучше, потому что они знают, что мы есть. Мы не знаем, что мы есть, они знают, что мы есть. Второе, вот теперь ответ на второй вопрос. Что это будет означать? То есть при любых обстоятельствах выборы – это всегда момент уязвимости системы. Выборы – момент уязвимости, потому что это искусственное втягивание людей в политический процесс, даже если это квазиполитический процесс. То есть выборы предполагают просыпание. То есть великан спит, там дремлет, выпил чего-нибудь. А тут его, даже просто, чтобы он там руку поднял, опустил лунную, его надо оттолкнуть в бок, он руку-то подними. Понимаете? И он начинает шевелиться, что-то вспоминать. То есть это всегда дополнительные риски. и дополнительные уязвимости именно за счет того, что они требуют какой-то больше повышенной активности и большего внимания к политическому, в широком смысле слова. Но это третье. Вот эти вот большая активность, как я сказал, она вряд ли скажется, вот как и в 2012 году, тут я полностью с Леонтием Бызовым, вот не хочу себя приписывать чужой мудрости, эти вещи сказываются на автошоках. То есть ничего, как бы сами по себе выборы, конечно, ничего там не вызовут, скорее всего. Хотя, смотря с чем резонируют. Может получиться так, что они могут с чем-то срезонировать. Да, если выборы, там, условно говоря, какая-то катастрофа на фронтах. Можем мы исключить катастрофу на фронтах? Когда идет война, ничего нельзя исключить.
Ну, она уже даже, да, произошла. Здесь просто напомню, ваше, тоже я очень люблю ваше метафорическое мышление. Сейчас вы прекрасно, конечно, с этой темной комнатой сказали, от того, что мы выключили свет, это не значит, что там исчезли люди и мебель. Но вот я тоже хочу вспомнить, как вы сказали, что в 2018 году избирался Путин таврический, а в 2024 году будет переизбираться Путин бахмутский. То есть вот это вот как бы второй волной поражений и возможных будущих поражений в Украине, конечно, может догнать и накрыть в 2024 году.
Понимаете, это вот возвращаясь к нас к разговору о том, ну, с какой стороны будет... Помните, были новые там рассержены, такие популярные термины. Ну вот да, вот сейчас новые сердиты появляются, вот это патриотов. Ну, он, с одной стороны, это, конечно, скоморохи там и такое движение, но... Это будет мультиплицировано. А на самом деле, ну, такую историю у меня, такой небольшой автоп. Приезжает очень хороший мой знакомый из Москвы. Едет в лифте, приличный человек, сосед, профессор. И он ему на ухо говорит, слушай, понимаешь, а это был момент, когда вот этот летний-осенний период прошлого года, Херсон, вот, слушай, ну там же измена, там же измена. Там все продались. То есть, вот, и, понимаете, так, и это не житель такой глухой провинции. Это хороший, приличный новомосковский дом, интеллигентные люди, наверное, абсолютные мастера и профессионалы в том узком деле, которым они там занимаются. Но это вот все будет. Поэтому я думаю, что будет автошок, если не будет, конечно, резонанс. Если будет резонанс, то может как бы сразу подействовать. Если нет, то я был и остаюсь это при своей точке зрения, которую я придерживаюсь уже где-то года с 18-го. Я все время рассматривал как критические где-то 25-27 годы. В принципе, война может это ускорить.
Последний вопрос в этой части нашей беседы. Как помните, сейчас в Брюсселе недавно проходил форум «Российская оппозиция», который организовал Европарламент, и назывался этот форум «The Day After» – «На день после». Вот как вы себе представляете «На день после Путина», когда Путин уходит? Неважно, сметает его волна народного гнева или прибирает Господь Бог.
В общем, чтобы быть коротким, я себе это представляю как основной базовый сценарий. Это повторение сценария 1953 года, конечно, потому что ну, он, собственно, в эту лузу и падает. То есть это, конечно, какое-то коллективное руководство, система договоренности между основными игроками, попытка нащупать консенсус и каким-то образом сохранить себя. И попытка сделать вид, что ничего не произошло, Путин в наших сердцах же будет. Дальше вот вопрос, насколько у них это получится, удастся ли им найти своего сдуру-мадуру, но я в это не очень верю.
Но здесь же, да, нету того коллективного руководства, того политбюро, которое подхватило.
Это проблема. Именно поэтому я думаю, что деградация эта система будет еще более быстро, чем она была в 1953 году. Там все-таки ну, это было растянуто так по времени. И не сразу после смерти Сталина случился антибериевский переворот. 5 месяцев тянулось потом. Не сразу после этого случился и 20-й съезд. Там получилось 2 года. А потом последовала серия, ну, по сути, внутренних переворотов, потому что антимолотовский, снятие Жукова, это, по сути, переворот один. То есть, по сути, ведь если так вдуматься, то все правление Хрущева было транзитно-промежуточным. То есть, оно, это 10 лет стабильности было, ну, как минимум, тремя крупными, одним удачным переворотом, двумя неудачными, и закончилось все, наконец...
Опять-таки переворотом.
Поэтому знаете, извините, стабильная эпоха. 4 дворцовых переворота за 10 лет.
Да, вот это и была оттепель. Но это, да, конечно, не дает нам много оптимизма и напоминает о том, что уход лидера, смерть лидера, как в 1953 году, далеко не всегда означает изменение власти. Продолжим наш большой разговор с политологом Владимиром Пастуховым на следующей неделе. Это программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев.
«Голоса свободы» к 70-летию радиостанции. У микрофона журналист радио «Свобода» Артем Радыгин.
Из 70 лет свободы я на свободе всего 5. Я пришел на свободу, когда основным источником новостей была московская реновация. Судя по нашим просмотрам, тогда тема не самая остросюжетная. Темы в любом случае серьезные и важные, особенно для героев этих сюжетов, о которых в крупных государственных СМИ упоминали только перед прямой линией Путина или когда надо отвлечь внимание от чего-то пострашнее. Прошло 5 лет, и темы вроде вырубки парка или расселения пятиэтажки как-то выпали из повестки. Людей теперь выселяют не чиновники, которым нужен откат с реновации, а путинские ракеты, которым уже не важно, пятиэтажка, театр или роддом. Эти 5 лет мы вплотную наблюдали, как в России режим насилием и страхом навязывал свои устои. Активных противников убрали по тюрьмам, тех, кто готов сопротивляться, туда же или за границу. Сотни судов, десятки митингов. И мы везде были. В день, когда первые ракеты полетели в Киев, мы вели нашу последнюю трансляцию с московских улиц. Сходу, помню, зайти на Пушкинскую площадь было нереально. К вечеру все подходы к ней уже обставили заборами. В несколько рядов стояли автозаки. Мы выстроились у «Известий» возле перехода. Только запустились, и тут же нас скручивает второй оперативный полк и ведет к автозаку. Пока нас досматривали и запихивали в кузов, к сотрудникам второго оперативного подошел эшник. Сотрудник Центра противодействия экстремизму, который все время, пока мы готовились к запуску, ходил вокруг нас. Он поинтересовался у полицейского, кого все-таки задержали. Полицейский показывает ему пресс-карту моего коллеги и говорит: «Радио Свобода». «О, то, что надо», — отвечает ему эшник. Но, в принципе, никто из нас не был этому удивлен. Они просто, наконец-то, открыто выразили свое отношение к нам. Они просто не хотели, чтобы мы показывали, как Москва протестует против войны. Уверен, даже в эмиграции мы не забудем, как делается качественная журналистика. И даже в самое хаотичное время останемся для зрителей источником, которому можно доверять.
«Голоса свободы» к 70-летию радиостанции.